Добрый вечер. У Минску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сёння гость ночной свободы политолог Андрей Фёдараў. Тема размовы – откликание белорусского амбассадора в США и пропанова амбассадору США поехать у Вашингтон по консультации. Мы расскажем так само про ранейшие дипломатичные конфликты у часе керования Александра Лукашенки. А у пытания жыхары городни разважают про причины и наступствы дипломатичного конфликта.
Этот отзыв посла, ну это просто глупость. То же самое, что моська на слона.
Слученные штаты завсёды ведут свою прямую линию, как у всех краины соблюдали правы человека.
Я думаю, что нормальные взаимоотношения со штатами это было верно добро.
Сьогоднішні начны дослі зроблены па слядах тэлефанавання слухача свабоды пра працу камунальных службаў. Таксама прагучыць інтэрв'ю з рэжысэрам Валерам Мазынскім з нагоды прэм'еры фільма «Тутэйшыя». На гэтым тыдні мы даследуем якасць вадаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю ў горадні. У начной чытанцы заканчэнне апавядання Вінцэсі Мудрова «Светлай ночы». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью свете сегодня слушать мой коллега Вячеслав Ракицкий. Калі ласка, Вячеслав.
Дякую, Ганна. Добрый вечер. Беларусь откликала для консультации своего амбассадора из Вашингтона и рекомендовала, как амбассадор США в Минску Карен Стюарт покинула Беларусь. Министерство замежных справ Беларуси заявило, что это зроблено в отказ на новые санкции США супроць компании «Белнафтахим». Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джандро назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что оно только надалей изолирует Беларусь от Европы. Воевники Хамасу взяли на себе отказность за напад на религийную габрейскую школу, в вынику якого загинули 8 учнев. Президент Ираку Джалял Талябані почав двухдзённый офіційний візит у Туреччину праз тыдзень після військової операції турецьких войскаў супраць курдських повстанцаў у паўночным Іраку. Кіроўная сацыялістычная партыя Гішпаніі і найбуйнейшая апазіцыйная кансерватыўная партыя прыпынілі перадвыбарчую кампанію ў звязку з забойствам палітыка-сацыяліста. Парламенцкі выбары ў Гішпаніі прызначаны на 9 сакавіка. Парламент Абхазіі звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам прызнаць незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. З аналагічным заклікам раней выступіла паўднёвая Асетыя. Тым часам Фінляндыя сёння прызнала незалежнасць Косава.
Вячеслав Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Вольга Караткевіч раскажа пра падзеі ў Беларусі.
Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справ Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Сегодня в Брюсселе наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий и комиссар Евразвязу у замежных сувязях и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер подписали специальную домову об открытии Минского представительства Еврокомиссии, выконавчего органу Евразвязу. Вертание Беларуси у генеральную систему преференции Евразвязу может отбыться не ранее за 2009 год при самом оптимистичном раскладе. Про это заявил наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Юдаченко, поводле выников сустречи в Минску делегации делового совета Беларусь-Евразвяз с первым наместником премьер-министром Владимиром Сямашкой. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. Як незалежная организация, которая обороняет свободу прессы во всем свете, Комитет обороны журналистов хотел бы притягнуть вашу увагу до выбирального выкрыстания вашим урадом политично мотивованных судовых позовов супраць своих критиков, говорится в открытом листе керовника правооборонной организации Джоэла Саймона. Следчий Московского района Минску Дмитрий Розанко принял решение покинуть за кратами витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Решение было обвешено в отсутность адвокатки Парсюкевича Веры Страмковской. Совет министров Беларуси поширил перелик товаров и послугов, кошты на которые не подлегают регистрации в державных органах и могут быть односно свободные. Скасованная регистрация коштов на пивоварный солод и пиво, на сподорожный ассортимент от перепроцовки сельгазпродукции, на товары с откидовой творчести, а так само на шерах послугов.
Вольга Караткевич про подею Беларуси. А зараз увага, конкурс ночной свободы.
Конкурс «Выиграй книгу свободы».
Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодня Беларусь откликала своего амбассадора со Злучаных Штатов и порекомендовала амбассадору США в Беларуси покинуть краину. Кто был первым амбассадором США в Беларуси? Варианты отказу. Первый – Кеннет Яловиц, другой – Майкл Козак, третий – Дэвид Суортс и четвертый – Джордж Кролл. Мы чекаем ваших отказов праз СМС-поведомлений на номер 391-22-24 тягом этой годины живого эфира «Ночной свободы». Той, кто первым даст правильный отказ, выиграет эту книгу «Сыра библиотека свободы». Не забывайтесь написать свое имя, как мы имели махчимость уже сегодня назвать переможцу у эфиры. Я еще раз повторяю пытание. Кто был первым амбассадором США у Беларуси? Первый вариант – Кеннет Яловиц, другой – Майкл Козак, третий – Дэвид Суортс и четвертый – Джордж Кролл. Пьеса «Раніца» з музыкі да драмы Ібсена «Пер Гюнт» Эдварда Грыга гучыць для гостя «Начной свабоды» палітолага Андрэя Фёдарава. Андрэй, добры вечар.
Вечар добры.
Сёння Беларусь адклікала свайго амбасадара США і парэкамендавала амбасадару США ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве МЗС Беларусі гаворыцца, што гэтае рашэнне было прынятае ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». І, як уже гучало у новинах, у нас попередньо представник Белого дому Гордон Джандра уже осудил рекомендацию офіційного Мінську послу США Карен Стюарт покинуть Беларусь. І з'явилася перша реакція амбасади США у Беларусі. Як там повідомили Радіо Свобода, амбасадорка Карен Стюарт заявила, ми розглядаємо рекомендації, які прогучали з білоруського боку. Визволення Олександра Казуліна буде усприйняте як початок прогресу у наладжуванні двохбокових відносин. Спадар Андрей, амбасадарка США адразу ж згадала пра палітвязня Александра Казуліна. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю?
Ну, вы ведаеце, трэба ўзгадаць сітуацыю прыкладна 10 дзённай даўніны, калі дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў таксама зрабіў заяву. Гэта было якраз падчас тэрміновага вызвалення Казуліна на пахаванне жонкі. Яна была вельмі добрая, такая лагодная, можно сказать. Ей казалось, что коли Беларусь пойдет далей по шляху вызволения политзняволенных, то Злучаные Штаты откроют все махчимости для дальнейшего супрацовництва. Так что мы бачим, что эта заява сегодняшняя господарыни Стюарт есть протягом той заявы и есть протягом той политики, якую апошним часом проводят Злучаные Штаты. Что тычется новых санкций, так тут не зусім вядома, тут паўстае пытанне, наколькі яны новыя, бо ёсць інфармацыя, што гэта не зусім новыя санкцыі, гэта тыя ж санкцыі, але чамусьці менавіта зараз беларускае кіраўніцтва вырашыла адрэагаваць на іх такім чынам.
Ну, вось сёння з'явілася тлумачэнне Міністэрства фінансаў ЗША. Яно патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе. Фактычна, сфера дзейнасці санкцый распаўсюджаная на ўсе беларускія прадпрыемствы нафтахімічнага комплексу з долі дзяржавы прынамсі 50%. Да публікацыі тлумачэння санкцый закранулі толькі прадстаўніцтва канцэрну «Белнафтахім» і ягоных замежных дачок. Гаворыцца ў тлумачэнні, грамадзяне ЗША, якія падтрымліваюць і наладжваюць адносіны суб'ектамі гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» валодае наўпрост ці ўскосна долю 50% і болей, павінны ўлічваць, што ўласнасць такіх суб'ектаў гаспадарання і інтарэсы іх будуць блякавацца.
Я зараз хотела пропоновать вам послухать оглядальника нашего радио Юрия Дракохруста.
Не выключено, что теперешняя пропанова послу Стюарт – это отказ на ранейшие санкции, але зроблены у новых, больше сприяльных для официального Менску умовах. Я хотел бы звернуть увагу на то, что относины помеж Россией и США зараз довольно мощно обвострились в связи с обвешением незалежности Косово. И до того ж, вот в теперешний переходный период от одного президента до другого, Кремль хучей за все будет схильно демонстрировать моц и непохистность. Вот многие звернули увагу на пресс-релиз на конт учорошней телефонные размовы Лукашенко и Путина, подчас якой, я цитую, «баки обмерковали так само станы перспективы развития относина в Беларуси с особными заходними державами». Ну, звычайно, так не робится у относинах двух краин, что обмерковывают относины с третьей. Але не выключено, что учора как раз обмерковывался сегодняшний крок Менску, и что Лукашенко, ну, не только просил дозвол, але я хотел упевниться в гарантиях российской подтримки. И в полном сенсе я бы сказал, что вот эта маленькая дипломатическая война Беларуси со Злучаными Штатами – это и выпробование для нового президента Мязведева. Многие чакали, что он все ж поспробует почать с некого поляпшения относинов с Заходом, а тут у пэвным сенсе он робится закладником этого конфликту Менску и Вашингтону. Треба разуметь, что это не разрыв дипломатичных относинов, это не выдаление посла американского, але это показчик знак истотного погоршения относинов.
Оглядальник Радио Свобода Юрий Дракохруст и гость Ночной Свободы политолог Андрей Федоров. Андрей, какая, на вашу думку, может быть роль России в этом конфликте?
Ну, то, что зараз у России сапсованные отношения со Злучаными Штатами, это видовочно, тут Юрий имеет рацию, безумовно. Иншая справа, что они сапсованы по одной причине, в данный момент мается на увазе, а опошним часом, это конфликт вокруг признания незалежности Косово. Беларусь так само устными того же президента Лукашенко подтримала Россию в этом смысле. Белорусский керовник накировал президенту Сербии Борису Тадичу лист, яким подтримал имкнение Сербии заховать Косово в своем складе. Однако за певный час до этого у своем интервью российским сродкам массовой информации он признал, что уже техник, как кажуть, пошел, что зараз мы бьем по хвостах. Вот, тому тут есть певное несупадение. У России свои проблемы со Злучаными Штатами, у Беларуси свои. И мне подается все, что Беларусь, может, и хотела бы отримать мощную поддержку сбоку России в своем этом конфликте. Але, коли она имеет свои особистые некие суперечности, это совсем не значит, что Россия будет ее вельми мощно поддерживать в этом смысле. Я не выключаю, что Российская Дума, например, и Министерство замежных справ зробить отповедные заявы. Але пока что мне довольно тяжко уявить себе, что Россия пойдет на серьезную конфронтацию со Злучаными Штатами именно за Беларусь.
Но вот Юрий Дракохруст говорил, что это еще не разрыв дипломатичных отношений, а только погоршение. Скажите, на вашу думку, ти може все-таки этот конфликт привести до разрыва дипломатичных отношений помеж Белоруссией и США?
Я и не стверждал, что нехто повинен, ти може пойти на разрыв дипломатичных отношений. Я сказал про конфронтацию, про принятие неких соправданных конкретных мер, а не только вербальных неких заявок. Что тычется вашего питания относно возможности разрыва дипломатичных отношений, я все же меркую наврать. Это будет занадто серьезным кроком, мне подается. Тем более, что, коли кажут, что эти санкции были уведены амаль 4 месяца тому, так крыху дивным подается, что реакция Беларуси возникла именно зараз.
Я зараз згадаю заяву амбасадора США Карен Стюарт у часі пресової конференції 13 снежня 2007-го. Тоді вона сказала, що США планують зробити заходи, аналогічні тим, які вже зазнав Белнафтахім у дочиненні до інших білоруських державних підприємств. І тоді на питання Радіо Свобода, рахунки яких підприємств можуть заморозити, амбасадорка сказала, тих, які контролюються Белнафтахімом або особами, супроти яких були введені санкції, так само тих, де Олександр Лукашенко особисто призначив керівника підприємства. А каб позбегнуть нових санкцій, білоруські влади повинні зробити наступні кроки, так сказала амбасадорка США.
Злучные Штаты и Евразвяз надалей спадзяются, что улады вызволить политвязням, что Беларусь выканае свои обязания относно проведения свободных и справедливых выборов и обеспечить для белорусов основные права человека. Это не наивное спадзяванне. Злучные Штаты увесь час дискутуют с Евразвязом на конт Беларуси. И мы протягнем робить отповедные кроки, каб сфокусовать международную увагу на людях, якія несуть отказность за отсутность прогрессу у наших дочинениях. У той же час мы и надалей будем по-сябровску ставиться до белорусского народу.
Гэта была амбасадарка США ў Беларусі Карэн Стюарт. А ў нас на тэлефоннай сувязі госць начной свабоды палітолях Андрэй Фёдараў. Андрэй, як вы лічыце, вось у гэтай сітуацыі наколькі істотную ролю на рашэнне беларускіх уладаў адыграла пазіцыя і актыўнасць амбасадаркі США ў Беларусі?
Што вы маеце на ўвазі?
Ось яна недавно атрымала ўзнагароду ад Кандалізы Райс, дыпламатыя за свабоду, дзе адзначалася яе асабістая прысутнасць у часе грамадска значных падзей, падтрымка палітвязняў. Яна вельмі актыўная. Яе вось гэтай актыўнасці не паўплывала на рашэнне беларускіх уладаў аб адкліканні беларускага амбасадара.
Ну, безумоўна, у пэўным сэнсе гэта магло быць так, бо не выклікае ніякіх сумненняў, што беларускаму кіраўніцтву не падабаецца такога кшталту актыўнасці, частыя сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Это безумоўна. Але ж усё ж я прыгадаю выступленне Александра Лукашэнкі 30 снежня мінулага года, калі ён заявіў, што мы выкінем перш за ўсё амерыканскага пасла ў тым выпадку, калі на нас будуць ускладзены дадатковыя істотныя санкцыі. І ён згадваў тады гэтыя кантакты з падарні Сцюарт з апазіцыяй. Аднак усё ж, як мне падаецца, галоўным было менавіта галоўнай былі менавіта санкцыі. Так што тут можна сказаць, што абодва чыннікі мелі значэнне, але ўсё ж галоўным мне падаецца матэрыяльны.
Андрэй, скажыце, калі ласка, як на вашу думку, якой можа быць рэакцыя Еўразвязу, бо калі б да амерыканскіх санкцыяў далучыўся і Еўразвяз, то гэта, напэўна, было б сапраўдным ударам для беларускай эканомікі.
Тут няма ніякіх сумненняў, безумоўна, тым больш, што з Еўразвязам наш знешнегандлёвы зварот недзе разоў у 20, калі я не памыляюся, перавышае гандлёвы зварот Беларусі з Злучанымі Штатамі. Але справа ізноў жа ў тым, ёсць гэта новыя санкцыі, ці гэта ёсць старыя санкцыі. Калі гэта ёсць новыя, тут пытанне складанае. Я не думаю, што Еўразвяз далучыцца да іх, але калі гэта ўвогуле старыя санкцыі, проста беларускі бок не разабраўся ў свой час, што гэта такое, так Еўразвязу тут проста няма чаго рабіць, но новага. Ён будзе паціснець плячыма і будзе працягваць свае справы, тым больш што, як мы ведаем, сёння у Брусэлі было падпісанае пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі.
Ну, што свечаць пра значнае паляпшэнне стасункаў паміж Беларусію і Еўразвязам.
Так, і трэба адзначыць, вось вы прыводзілі словы спадарыні Сцюарт, што яны патрабуюць ад Беларусі: вызваленне палітвязняў і правядзенне парламенцкіх выбараў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Мы бачым, што апошнім часам беларускі бок не цалкам, але ў значнай ступені выканаў першае патрабаванне, гэта значыць вызвалены амаль усе палітычныя вязні. Казулін недзе дзён 10 таму вярнуўся ў калонію, але яшчэ проста мала часу прайшло, каб патрабаваць яго канчатковае вызвалення. Таму я мяркую, што вось хутчэй за ўсё гэта ўсё ж былі старыя санкцыі. Што тычыцца выбараў, так пакуль што іх не было і пакуль што няма падставаў асуджаць беларускія ўлады за іх парушэнні. Вось калі яны пройдуць і парушэнні будуць, так тады гэта і будзе адбывацца.
Госць начной свабоды палітолях Андрэй Фёдараў, і я папрашу вас зараз паслухаць і пракаментаваць вулічнае пытанне ў горадні. Людзі разважаюць пра прычыны і наступствы гэтага дыпламатычнага канфлікту.
Тут, скорее всего, больше политический, мне кажется, вопрос. Не надо решать на уровне президента, а президент наш не идет на такой контакт. Политика. Это мегадержава с огромным потенциалом. Сильнее ее в данный момент нет в мире. Поэтому Беларусь слишком мелкая. И вот этот отзыв посла, ну это просто глупость. То же самое, что моська на слона. Это один в один.
Я думаю, что от России. Мы же партнеры. У нас же союзное государство, мы его строим. Совместно было принято решение о защите прав на международной арене, прав друг друга. Вообще, какое отношение Штаты имеют к нашей нефти, к нашим счетам? Единственное, может быть, наши чиновники проворовались, где-то кому-то чего-то не заплатили, поэтому их арестовали. Быстрее всего в этом причина.
Я думаю, что здесь решают только деньги. Есть какие-то люди, которые стоят за нефтью. Нафта, гроши и влада.
Сполученные Штаты завсёды ведут свою прямую линию, как у всех Украины соблюдали права человека. И это однозначно для поляпшения становища и относин помеж Беларуси с злучными штатами необходимо выправление становища с правами человека в Беларуси. Конечно, это залежит от сучасной улады. То, что робят злучные штаты, яны робят правильно.
Все вельми непевно в свете мающих отбыться выборов президента злучных штатов. У нас все залежит от одного человека. Я думаю, что нормальные взаимоотношения со штатами это было вельми добро. Яны потребные, разумные, конечно, але потребны.
Гэтак людзі на вуліцах горадні разважаюць пра прычыны і наступствы дыпламатычнага канфлікту. І я папрашу гасця нашай свабоды палітолага Андрэя Фёдарова пракаментаваць гэтае меркаванне.
Вы ведаеце, іх было столькі, што я баюся, нам не хопіць часу да раніцы, каб усё гэта падрабязна каментаваць. Я магу толькі пагадзіцца з тымі, хто кажа, што добрыя адносіны са Злучанымі Штатамі ёсць вельмі важны чыннік добрага развіцця Беларусі. Я упэўнены, што гэта не мае ніякага дачынення да выбараў амерыканскага прэзідэнта, што будуцца ў гэтым годзе, што напэўна гэта не мае ніякага дачынення ні да магчымых крадзяжоў там беларускіх ці іншых чыноўнікаў, пра які казаў нехта з апытаных жыхароў гародні. Я згоден з тым, што Злучаныя Штаты адной са сваіх галоўных мэтаў лічаць прасоўванне дэмакратыі ў свеце, і мне падаецца, што беларускі бок мог бы пайсці на гэта і атрымаў бы ад гэта шмат выгод.
Ось гэта дыпламатычны канфлікт далёка не першы, і наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот зараз згадае пра ранішыя дыпламатычныя канфлікты ў часе кіравання Аляксандра Лукашэнкі.
Перший скандал з турецькими шпіонами відбувся у перший год президентства Олександра Лукашенки. Двох білоруських журналістів Юрія Бехтєрова і Олександра Люшкевича обвинуватили у передачі конфіденційної інформації турецьким дипломатам. На початку шуму було много, але потім хутко гэтую справу замяли. Куди больший резонанс мав дипломатичний конфлікт літом 1996 року. Тоді Олександр Лукашенко літерально виселив з посілку Дрозди, де знаходилася його резиденція, амбасадорів шеру західних країн. Дипломати спробували спосилатися на порушення Білорусі недотикальних міжнародно-правових актів. А коли амбасадори поспробували супротивлятися, їм перекрили доступ води, газу, електричності. Правда, пізніше вони повернулися у Білорусь. Цікава ситуація узникла, коли амбасадором Злучених Штатів Америки у Білорусі був Майкл Козак. На початку 2001 року його не запросили на традиційний прийом для дипломатичного корпусу, який штогод ладився ад імя Олександра Лукашенки. Не обійшлося і без скандалу з Чехії. Коли Прага відмовилася видати Олександру Лукашенку уязную візу на міжнародний форум, Мінськ відкликав тогочасного амбасадора Володимира Бельська на консультації. Консультації затягнулися, узровень білоруського представництва у Чехії знизили до часового повіреного у справах. Праз некілька годів черговий скандал. Керівника чеської дипмісії у Мінську Володимира Румла викликали у білоруський МЗС, де йому вручили ноту протесту. Напередодні білоруське телебачення у своєму репортажі обвинувати чеську амбасаду у проведенні подривної діяльності в Україні. І це був не останній скандал з Чехії. Павла Крижова-Главага, дипломата, який працював у Білорусі, об'явили персоною нон-грата. У відказ Прага вислала білоруського дипломата. У 2005 році, під час білорусько-польського дипломатичного скандалу, з Варшави вислали Максима Рижанкова, і він працював у амбасаді дорадцем-посланником. А амбасадор Польщі у Білорусі, пан Павляк, поїхав у Варшаву для консультацій. У Мінськ він уже не вернувся. У 2006 році білоруському дипломату Дмитрию Краюшкину об'явили, що йому належить тягом 24 годин покинути територію Латвії. Гэты крок став протягом дипломатичного скандалу поміж Латвією і Білоруссю, зв'язаний з піратрусом у квартирі другого секретаря амбасади Латвії у Мінську Рейма Шміцца, якого білоруські влади обвинуватили у розповсюді порнографії. Мощний резонанс мела літошня заява Олександра Лукашенки про габреїв. Коли ви були у Бобруйську, ви бачили, у яким стані город. Страшно було зайсти, свину памятник был. Это был в основном габрейский город, вы ведаете, как габреи ставятся до места, где живут. Амбассадор Израиля в Беларуси Зеев Бен Арье тогда заявил про антисемитскую накированность заявы Александра Лукашенко. Выпадково тене, але 17 кастричника 2007 года амбассадор Израиля с семьей, а так само первый секретар амбассады этой державы, выехали на родиму у отпочинок. Михаил Батян, был белорусский дипломат, теперь выкладчик факультета международных дочинений БДУ, тлумачит, коли амбассадора выкликают для консультации.
Тогда, коли некое возникает напружение помеж державами, тогда это является как бы свидетельством того, что как раз такое напружение есть. И посол выкликается на консультацию, просто вот такая форма некого выражения, может быть, на вас протеста.
Спадар Батян говорит, что выкликание для консультаций не означает разрыва дипломатичных стосунков. Звычайный амбассадор праз некий час вертается до своей працы.
Владимир Хлот про дипломатичные конфликты в часе керования Александра Лукашенко. Выглядает, что их было довольно шмат, и, напевно, и не все, спадар Владимир перелічыў. З большага, бачите, як бы все амбасадары вярталіся ў Беларусь. І як на вашу думку адбудзецца гэтым разам?
Я только додал еще, что, ну, по-перше, поправил крыху спадара Глода скандал с дроздами, с резиденциями посла отбылся в 96-м и 98-м годе. Ну и, что самое интересное, это уже не первый выпадок откликания миновито американского посла для консультации, и наоборот, я имею на увазе дочинение миновито с американцами. У соковику 97-го года, после того, как с нашей краины был высланы советник амбассады Серж Александров, американцы откликали докачасного посла Кеннета Яловица, а белорусский посол Валерий Сыпкало только призначенный тогда на эту посаду, летел как раз в Злученные Штаты, вымушен был разгорнуться у Франкфурте. Але праз месяц недзе, напрыканцы красавіка, спадар Яловиц вернулся в Минск, и спадар Сыпкало так само недзе у середине травня вручил довершие грамоты Биллу Клинтону. Так что сапраўды, таких конфликтов было немало, але усе яны все ж не заканчивались разрывом дипломатичных отношений. Я меркую, при всех складанностях это не отбудется и на этот раз.
Сьогоднішній гость «Нашної свободи» – політолог Андрій Федоров. Я дякую. Всього лепшого вам.
Дякую великі.
І я скажу для наших слухачів, що Андрій Федоров народився у Мінську. Йон онук Янки Маура і син академіка Івана Федорова. Фізик поводля адукації. 20 годів працював у Інституті фізики Академії наук. У аспірантури вучився разом з Олександром Мілінкевичем. А 97-го году – незалежний експерт у міжнародних питаннях і безпеці. Працаваў у Міжнародным інстытуце палітычных даследаванняў. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22-27. Сёння ў Беластоку ў кінатэатры «Покуй» адбылася прэм'ера мастацкага фільма «Тутэйшыя», знятага паводле аднайменнай п'есы Янкі Купалы. Пра тыдзень «Тутэйшых» можна будзе паглядзець на тэлеканале «Белсат». Аўтар ідэі, прадусар фільма, грамадзянін Польшчы Дарыюш Шада зняў фільм тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Для Мазынскага гэта быў дэбют у кіно. Перад ад'ездам на прэм'еру спадар Мазынскі даў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Фільм будзе паказаны як тэлеверсія. На якіх яшчэ носьбітах будзе гэты фільм?
Прадусар казаў пра тое, што пакуль это будзе толькі тэлевізійны варыянт, здымаўся для тэлевізіі, і будзе паказан у гэтых варунках, на якіх існуе Белсат, відаць, некалькі разоў пакажуць. Калеркі набываюць, кола пашыраецца, а там на носьбіты мы гаварылі пра нейкі праект, якія трэба было б зрабіць у сувязі з гэтым, і DVD-дыскі зрабіць там і распаўсюджваць. Ну, гэта іхняе права і права продюсера, бо ён выдатковывает свои гроши, и ён мае абсолютно все правы на гэты фільм, а мы ўжо ніяких.
Что, у Беларуси ніводнай копии нема?
Яшчэ нема, бо одна, адзіная майстер-касета, которая была зроблена, это ён её забрал к сабе і ўсё. Ён абсолютное право мае на гэты фільм. Любая копия, гэта только з яго дозволу. Но калі ён ўжо продасць это Белсату, то это будзе тады прыватнасць белсатовская.
Вы будете далей протягивать снимать фильмы? Те, что уже робится, может быть?
У наших умовах тут дома это немогчимо. А коли будут такие пропановы, как была эта пропанова с иншего боку, то чому ж не? Потому что, как оказалось, для меня это дебют. Он оказался не такой уже и страшный, и несподеванный. Просто своим досвидом, своим житем я уже был подрихтованный до этого.
Нечто выношиваете задумки?
Ну, видите, много чего есть. Бо белорусская литература наша в уголе не экранизована нормально. Не той же Быкова, кроме там двух-трех речей. Не Короткевич. Да и в уголе литература лежит, чекая своего часу кинематографу.
Гэта было інтэрв'ю Валянціна Аксак з рэжысэрам Валерам Мазынскім, рэжысэрам мастацкага фільма «Тутэйшы», знятага паводле аднайменнай п'есы Янкі Купалы. Сёння ў Беластоку, ў польскім Беластоку, ў кінатэатры «Поку» адбылася прэм'ера мастацкага фільма «Тутэйшы». У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вамі і надалей Ганна Соус. Сённяшні начны доследы зроблены па слядах тэлефанавання слухача свабоды пра працу камунальных службаў.
У нас потери по теплотрассам наружным составляют порядка 25% тепловой энергии. В Германии менее 1%.
У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра якасць водаправоднай вады ў горадні.
Деньги с нас берут, а посмотрите, какой у нас двор. Ни скамейки.
Дворовые эти подъезды разбиты полностью.
Мы платим на капремонт, а наше здание не ремонтируется.
Гостем «Начной свободы» будзе праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які бярэ ўдзел у міжнародным кінафестывалі «Адзін свет». А ў «Начной чытанцы» заканчэнне апавядання Вінцэся Мудрова «Светлай ноччу». Пасля 23 гадзіны доследы нашых корэспандэнтаў на замову грамадскага рэдактара тыдня, моладзевага актывіста Франа Кавячоркі, экспертыза свабоды, а таксама партрэт музыкі Яна Маузера з Магілёву. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый вечер яшчэ раз і добрый вечер тым, хто толькі што далучыўся да нашага эфіру. Пачну з найважнейшых беларускіх падзеяў. Беларусь адклікала для кансультацыі свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадар ЗША ў Менску Карэн Стюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежнай справы Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Тым часам прэсавы сакратар Белага дому Гордан Джандра назваў рашэнне Беларусі неапраўданым і заявіў, што яно толькі надалей ізалюе Беларусь ад Еўропы. Сёння ў Брюсэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі, камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Фарера-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыі Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Юдачэнка паводле вынікаў сустрэчы ў Менску дэлегацыі дзелавога савета Беларусі Еўразвяз з першым намеснікам прэм'ер-міністра Уладзімірам Семашкам. І некалькі міжнародных навінаў. Толькі загалоўкі. Ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, у выніку якога загінулі 8 вучняў. Прэзідэнт Іраку Джалял Талібані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турэччыну праз тыдзень пасля вайсковай аперацыі турэцкіх войскаў супраць курдскіх паўстанцаў у паўночным Іраку. Кіроўная сацыялістычная партыя Гішпаніі і найбуйнейшая апазіцыйная кансерватыўная партыя прыпынілі перадвыбарчую кампанію ў звязку з забойствам палітыка-сацыяліста. Парламенцкі выбар у Гішпаніі прызначаны на 9 сакавіка.
Дзякую, Вячаслаў. Вы рыхтуеце агляд перадачы ў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Раскажыце, калі ласка, нашым слухачам, пра што можна будзе паслухаць у нядзелю ўвечары.
Як заўсёды, мяне найбольш цікавілі размовы з гасцямі «Начной эфіра», і думаю, што зноў захочацца нашым слухачам паслухаць размову з анколегам Павлам Майсеевым, таму што гаворка ідзе пра рак, праблема вельмі важная, актуальная, і Павел Майсеев заявіў і аргументаваў сваю думку, што рак можна вылічыць. Таксама гутарка з былым палітвязнем Артурам Фінкевічам, ну і ў праграме будуць журналісцкія доследы пра якасць пітной вады ў Беларусі і пра дачыненні паміж бацькамі і дзецьмі маладымі апазіцыянерамі. Традыцыйна кінагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова і аповесць Вінцэся Мудрова. Пачуемся ў нядзелю.
Дзякуй, Вячаслаў, і мы ўжо ведаем пераможцу конкурсу «Начной свабоды», пра гэта не ў забаве, але найперш пра надвор'е. Заўтра ў Менску і Гомелі каля 6 градусаў цяпла, сонечна. У Віцебску каля 4 градусаў, раніцай сонечна, у дзень пахмурна. У Берасці і горадні пахмурна каля 8 градусаў цяпла. У Магілёве каля 5 градусаў цяпла, сонечна. Зараз вынікі конкурсу «Начной свабоды». Сённяшняе пытанне гучала так. Хто быў першым амбасадарам ЗША ў Беларусі? Слушны адказ. Першым амбасадарам быў Дэвід Суордс. Першым даслаў правільны адказ Сергей з Менску. Апошнія 4 лічбы тэлефоннага нумару 7545. Ён атрымае кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Доследы свабоды.
Зараз начны дослед па слядах званка слухача свабоды. Нашы слухачы ўсё часцей уздымаюць пытанні, якія хвалююць многіх жыхароў краіны. Так, гаспадар Парымскі з Горадні звярнуўся праз Радыё Свабода да кіраўніцтва Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі. Ён цытуе дзяржаўныя СМІ і чыноўнікаў, якія запэўніваюць, жыхары не даплачваюць 60% за камунальныя паслугі, у сувязі з чым кошты трэба ўздымаць. У слухача з гэтай нагоды з'явіўся цэлы шэраг пытанняў. У пошуках адказаў гаспадару Парымскаму дапамагаў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Незалежныя эканамісты на падставе праведзеных разлікаў агучылі. Нават ва ўмовах цёплай зімы жыхары Беларусі аплочвалі камунальныя выдаткі як за 20-градусныя маразы. У жыллёва-камунальных службах на скаргі жыльцоў адказвалі. Штучнае стрымліванне росту тарыфаў цягне страты прадпрыемстваў камунальнай сферы, таму розніца паміж зімой і летам у жыроўках паступова будзе сцірацца. Аднак такія тлумачэнні людзей мала задавальняюць. Наш слухач з Горадні, гаспадар Парымскі, цікавіцца ў кіраўніцтва Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Колькі камунальчыкі яшчэ намяруюцца садраць з паўгалодных пенсіянераў і работяг, якія маюць у месяц 250-400 тысяч рублёў, каб даць мільённыя зарплаты сваякам, дружбакам, якія не ўмеюць працаваць, а толькі патрабуюць зарплату ды лайдачаць.
У Мінжылкамунгасе выказванні аўтара тэлефанавання выклікалі нервовую рэакцыю. Адказны супрацоўнік, які катэгарычна адмовіўся назвацца, але ўступіў у актыўную завочную палеміку са слухачом, наўпрост папярэдзіў. На шантаж кіраўніцтва міністэрства паддавацца не будзе.
Он ещё платит 37% только, в отличие от всего мира, который 100% оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Тут он с родным жестом и воюет. А тот ему скажет, когда ты последний раз платил, сколько ты должен.
У часе семінару прадстаўнік навукова-даследчага інстытуту эканомікі Александр Матяс заявіў, што ліміт росту тарыфаў сёлета аб'ектыўна павінен скласці $20 для двухпакаёвай кватэры. Паводле эксперта, падвышэнне коштаў на энерганосьбіты размяркоўвалася нераўназначна, а асноўны цяжар клаўся на рэальны сектар эканомікі. З улікам рэаліяў, як выказаўся гаспадар Матяс, нагрузка на насельніцтва мусіць узрастаць. Як кажа былы начальнік управлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Іван Анташкевіч, дзяржаўная палітыка ў галіне энергазабеспячэння шмат у чым застаецца загадкавай нават для спецыялістаў. А што да звычайных людзей, дык яны ўвогуле пастаўленыя ў безальтэрнатыўныя ўмовы.
Система экономическая, бесконтрольная со стороны населения. Чтобы это исправить, это огромные структурные перестройки, как самих производящих энергию предприятий, так и структурная перестройка самого жилищного хозяйства.
Паводле официальных даденных, плянуется, что цалком покрывать страты предприемства у коммунальной господарки громадяне будут от 2015 года. Пакуль жа урад мусіць улічваць распараджэнне кіраўніка краіны аб недапушчэнні рэзкага падвышэння тарыфаў. Александр Лукашэнка паабяцаў утрымаць у 2008 годзе рост жыллёва-камунальных тарыфаў на ўзроўні не болей за $5 у разліку на двухпакаёвую кватэру. Каб хоць неяк зменшыць цэнавы цяжар, дзяржава намагаецца ўкараняць у камунальную сферу новыя тэхналогіі. Ставяцца цепла- і водалічыльнікі, дамы абшываюцца цеплаізаляцыйнымі матэрыяламі. Між тым, наш слухач з Горадні, гаспадар Парымскі, запытвае.
Чаму пасля ўстаноўкі даражэзных цеплалічыльнікаў плата за ацяпленне кватэр не зменшылася, хаця цяпер не ўлічваюцца страты цепла па-за домам?
Выказванне каментуе прадстаўнік Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, які пажадаў захаваць ананімнасць.
Цеплалічыльнікі ён не ставіў. Теплолічыльнікі стаяць на дом. І сколько і таких вот бомжей з вокнамі раскрытымі взялі тепла, кожен дом буде платити.
Пишуть, що в домах без теплолічильника плата така ж, що за тими теплолічильниками.
Персональних ще теплосчетчиків на кожну квартиру ще дуже дорого. Отбой йому зробити, а то ми, якщо ми кожному бомжу почнемо відповідати, так ми пов'язнемо в цих відповідях. Да знаю я таких, 20%, вони періодично у мене з'являються в міністерстві.
А про власні видатки на енергозабезпечення тепер жильці домов часом оплачують ще і недапрацоўкі камунальных службаў. Не сакрэт, што страты, якія ўзнікаюць па віне работнікаў камунальнай гаспадаркі, прарывы, працёкі, аварыі, занядбайнасці, распісваюцца паміж плацельцамі. Пра гэта гаворыць былы кіраўнік Менскай жыллёва-камунальнай службы Іван Анташкевіч.
У нас потери по теплотрассам наружных составляют порядка 25% тепловой энергии. В Германии менее 1%. Производители имеют задачу производить энергию, потом ее доставлять в дома. И, естественно, все эти потери входят у них в затраты. Эти потери в конечном счете оплачиваются жителями.
Экономисты прогнозуют, у ближайшие год-два тарифы на коммунальные послуги будут расти наибольш интенсивно. Крыху спынится тактика напередодні президентских выборов 2011 года, каб не подвышать социальную незадоволенность. Узгадываюсь, что тягом 2002-2003 годов уже назирался резкий рост тарифов, что сразу же адмоуна отбилося на рейтингу Александра Лукашенки.
Досліди характерні по слядах звонка слухача Радіо Свобода. Что бы вы изменили у працы коммунальных служб? С этим питанием мы звернулися до людей на улицах Могилева.
Уволила всех и новых набрала, молодых, которые бы работали. Деньги с нас берут, а посмотрите, какой у нас двор. Вон, смотрите, одни скамейки. Были заборы, их сняли.
Сделать так, чтобы подъезды убирали. Мы, наверное, за них платим, а никто ничего не убирает. Регулярно мусор все же вывозили из дома. И как-то сделать, чтобы еще меньше всяких платежек было.
Нужно больше знать людей, которые живут, которые чем-то довольны, недовольны. Ближе быть с народом.
Благоустройство домов, улицы, прилегающие к домам, дворовые эти подъезды все, видишь, разбиты полностью.
Не дома утеплять снаружи, а внутри утеплять, потому что сырость, подвалы ужасные.
Изменить саму структуру, она устарела.
Мы платим начисленный капремонт, а наши фактически здания не ремонтируются. Крыши текут, где точные трубы, там в квартирах всегда плесень.
А я бы их повыгоняла у всех, от областных до низу, потому что они ни хрена не делают, то, может быть, нового заставят, как блоху к пальцу прижмут и будет работать.
Оперативность реагирования. Расширил штат и распределил более конкретные обязанности. Когда штат расширенный и распределены обязанности, я думаю, так мы лучше бы справлялись.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, с вами Ганна Соусь. У Минску 22:41. На этом тыдні мы доследуем якость водопроводной воды у разных регионах Беларуси. Сегодня про ситуацию у городни Егор Майоршик.
Загадчыца отделу гарадзенской санэпідэмстанцыі Ірына Каспярович кажа, что от 2004 года городня цалкам карыстаецца водой со свідравінаў. Вырашаная и проблема станции обезжалезвання воды.
Теперь город обеспечивается водой, которая вся подвергается очистке от повышенного содержания железа. И вода поступает в проводную сеть населению, соответствующая требованиям санитарных норм и правил.
Ірына Каспярович перакананая, что воду, якая течет из-под крана, цалком можно использовать для господарчо-побытовых метов. Правда, для питья спадарение Каспярович все же рает уживать воду, якая продается у бутлях.
Потому что она адаптируется таким образом по содержанию микроэлементов, чтобы максимально помочь организму в формировании иммунитета с учетом тех особенностей региональных, которые присутствуют у населения и по питанию.
Что ж тычыць воды, якую люди часто берут с крыніцы, спадарня Каспярович раіць усё ж привозить ее на пробу у санэпідэмстанцию. Ці задоволеныя гарадзенцы якасцю пітной воды?
Вроде ничего, неплохая вода, вроде как только готовим чай, кофе, в общем-то так в сыром виде мы редко очень ее употребляем.
Нормальная вода, но через фильтр пропускаю, если который пью.
Не задоволен. Много хлорки в ней. Для стирки в основном, для питья с очистителем пьем. Готовать вот тоже очищаем, стараемся очищать с этим фильтром. Но не всегда, иногда забудешь и получается, и то добавляем.
Гарадзенцы про якасць водопроводной воды. На гэтым тыдні мы даследавалі ситуацию во ўсіх регионах Беларуси.
Ночная облога.
Агляд беларускага интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне.
На форумах порталу Тутбай коментуют заяву Министерства замежных справ Беларуси про откликание амбассадора США для консультации у связи с уводом додатковых экономичных санкций супрадержавной компании «Белнафтахим». Официальный Минск рекомендовал амбассадору США Карен Стюарт покинуть страну. Комментарии. Видать, знайшли Сашевы миллиарды. Теперь поедем от Шилова, что у холопов чубы затрасутся. А хтось-то рассказал, мовлял, нам рахунки у США не потребные. А як прищемили одно место, дык заенчили. Няужо закрыют Макдональдс? Горш, национализуют. Дивно, АБСЕ увесь час гнобили, а теперь у АБСЕ просят оборону. Комментарии на форумах «Карты 97». Выдатно притиснули Лукашенко хвост, хоть еще более. Оперативно отреагировали на отмову выпустить Козулина. Цікаво, что менавіта за санкции? Мабыть, покруче, чем замороживание рахунка у Белнафтахиму с несколькими тысячами баксов, коли амбассадоры поедут домов. Браво, США! В Брюсселе 7 соковика Беларусь и Еврозвяз подписали погоднение про открытие представительства Еврокомиссии в Минску. Отгук на эту подею на сайте Харты 97. Выдатный контраст с артикулом про откликание амбассадоров Беларуси США. С вами был Северин Квятковский.
Сегодня гость «Ночной свободы» – правооборонца Валентин Стефанович. Он находится у Празе, зараз у нашей пражской студии. И он берет удел у международном правооборонном кинофестивале «Один свет», который зараз проходит у многих европейских городах, у тем лику и у Празе. А, Валентин, скажите, коли ласка, какие ваши уражения от фестиваля?
Уражения самые становчие. Я уже не первый раз принимаю удел в этом фестивале. В этот раз нас наибольше цікавить питание организации таких фестов, в принципе.
Что вы маете на увазе в Беларуси провести такие фестивали?
В Беларуси, напевно, провести такого формату фестиваль не трымается, але, скажем, провести его в Вильне, я думаю, что цалком магчыма.
Я, накольки ведаю, у городни один день отбывались показы в рамках этого кинофестивалю.
Элементы, как скажем, публичных показов певных фильмов про оборонщих, они час бывают в Беларуси, але хотелось бы иметь больший формат. Показ в публичных местах, таких как кинотеатры, не только на офисах неких неурадовых организаций.
Скажите, коли ласка, из вашего уражения, кто приходит глядеть фильмы правооборонной тематики? Насколько великая цікавность до такой тематики у людей?
В основном молодь, потому что молоді цікаво то, что отбывается не только в Беларуси, але и в свете. Тому вельми важно показывать фильмы, які дотычуться не только проблем в Беларуси, але неких повных проблем у агульно-человечих, так скажем, актуальных для всего света.
А може, кольки слова про белорусских удельников этого фестивалю?
Вы маете на увазі фільм, який присвячений Алесю Пушкіну?
Так.
Ведаєте, на жаль, я приїхав занадто пізно, сам фільм я не бачу, але чув певні відгуки на його. І фільм, так скажемо, не покинув абияковим глядачів, і доволі шмат питань було. Я на їх відказував, тому що я доволі добре ведаю господаря Пушкіна. Були навіть моменти, коли я його обороняв особисто в суді, тому я думаю, що цікавість є.
А фільми яких країн у ще були представлені на фестивалі?
Самых разностайных, и там есть и фильмы Бирмы, и есть фильмы российские. Основные показы еще будут. Я надеюсь, что кроме того, что мы обмерковывали питание организации фесту, мне удастся еще поглядеть сами фильмы.
Валентин Стефанович, гость Международного фестиваля правооборонного кино «Один свет» у Празе. На ім демонструвалися і демонструються фільми, у тим ліку і зв'язані з Білоруссю, «Площа» і «Білоруський вальс» про мастака Алеся Пушкіна. Про кого з відомих білорусів ви б хотіли зняти фільм? На це питання відказували жихари Гомеля.
У Гомеля, я знаю, есть такая творчая женщина, Галина Павлінок, меццо-сопрано, она поет, заслуженная артистка Беларуси. Вот про нее можно было бы и кино снять.
Александр Глеб, футболист, потому что он один такой футболист, который добился таких успехов.
Про Лукашенко, Александр Григорьевич, снять фильм.
Надо снимать про женщин, которые на руководящих постах работают.
Багато жанчин, які добилися вельми високих показників. Філімончик Тетяна Степановна, наприклад. Це керівник адміністрації Совєтського району.
Про групу Т-34.
Фільми треба знімати про молодих білоруських політиків і активістів. Дашкевича, Сєвєринця, Железніченко. Вони – будучиня Білорусі.
Янка Купала, а я Куб Колос.
Шишкевич хороший.
За народ, вроді. Можна було зняти. По телевізору не показують, крім одного батька.
Ми б хотіли
хотели увидеть нашего знаменитого певца Руслана Лихно.
Спортсмены, например, медведь по борьбе, трижды олимпийский чемпион. Нужно снимать.
Про кого з відомих білорусів треба зняти кіно? На гэтае питання адказвалі жыхары Гомеля. А зараз начинає читанка заканчэння апавядання Вінцэся Мудрова «Светлай ночу».
Про чорную руку розповяді, що людей душила. Промовила Люська, да нечакана войкнула, подхапілася на ноги, а згледівши кота, подчапіла того миском чаравіка і откинула на дорогу. Не, про чорную руку не цікаво. Розкажу лепі, як дзяўчынка айчыма забіла. Борис был ображен. Обойшовши девок с тылу, он ускочил на бервенне, пройшовся в дальний конец, уселся там и обурно закрутил хвостом. Мне про это сестра рассказала, что у Витебску живе. Просила, правда, никому не рассказывать. Манька Цыкина, надавши голосу зловесно шепятливой нотки, почала новый оповед о ленинградке, якая, видать, николи таких жахов не чула, от страху навод перестала дыхать и стягнула со спины на голову свою гипюровую кофту. У одной девчинки был дуже поганый айчим, весь час за ею подглядывал. І ось прийшов одной з гэтай айчын до хати, убачив, що дзяўчынка перапранається, і полез до яе. «Як это полез?» – путліво перепитала ленинградка. «Ти що, не розумієш? Як Васька до тебе сьогодні лез, так і гэты», – розтлумачила Люська, і ленинградка після таких слов ще більш скурчилася і натягнула кофту до самих очей. «Ну, полез, значиться, схапив дзяўчынку за руку. А в їхній хаті під лавкою сякера лежала. Дзяўчинка до сякери дотягнулася, схапилася за топорище і, коротей, по голові айчыма гвазданула. Кровью все стены запырскала. Айчым на подлогу повалился, зубами заскрыгатал, засипел «Прийду до тебе» и подох. Дзяўчынка перепужалася, побегла до матки. А матка ейная дворничаха и рабила. Почула, что да як, кинула мятлу и до хаты побегла. Обедовали они, кров змыли, у хати прибрали, а тут и милиция вывалилася. Матку всю вину на себе взяла, сказала, что это и она забила. Я ей и посадили. И вось засталася дзяўчынка одна, легла спать, а страшно ж одной, усё гэтай айчым мроіцца. Светла нават не выключала, и раптом бачыць на дзвярах шапы кропля крыві засталася. Хотела вытерці, да перадумала, трэба было з пастелі вылазіць, а ў хаце холодна, печка не паленая. А наступная ночь успомнила она про пляму, глянула, а она нібыта большей стала. Схапила анучку, давай терці, а кров не оттирается. Ну что, легла у пастель, а пляма раніцою два разы повялічилась. И так росла целый тыдзень. А на восьмую ночь залила усе дзверы, і падобнай стала на чалавечы тень. У гэтым месцы Манька перарвала аповед і намалявала ў паветры выраз чалавечага тені. А ў 12 гадзін ночы пляма раптам пачарнела, дзверцы рыпнулі, і з шафы выйшаў. Але хто выйшаў з шафы, Манька сказаць не паспела. Яе гарадская сяброўка нечакана падскочыла, нема крыкнула, апавядальніца пукнула, а кот Барыс сігануў з пераподу пад бліжэйшы куст. «Люська, дурная!» – гукнула ленинградка, і жартам, але хвацка выцяла кулаком палющыны хребціні. «Вось так, Люсечка, я ще раз тиснеш пальцем, больш расказваць не буду», – пакрыўджана зазначыла Манька Цыкіна, а ленинградка, памацаўшы рукою пэўна месца, дадала, ледь не адпісалася. Люська, якая мела звичку пужаць сябровак, тыскаючы ім пальцамі пад драбы, сумелася, пракудліва шморгнула носам. «Ну, добра, раскажу вам яшчэ адну гісторыю, таксама пра айчыма». Але гэта ўжо было праўда, забалабоніла Манька, а кот Барыс абтрос мокрую лапку і ускочыў на паркан. Памерла ў адной дзяўчынкі маці, засталася яна з айчымам. І вось прыйшоў адной айчым да хаты, прынёс радзіва і кажа: «Слухай, але ніколі не ўключай кароткія хвалі». А наступным днём з'ехаў айчым у камандзіроўку, і дзяўчынка засталася адна. Цікава ёй стала, што будзе, як кароткія хвалі ўключыш. Узяла, ўключыла, і вось слухае нейкую музыку, страшную такую, але нічога не адбываецца. А ў 12 гадзін ночы музыка раптам абарвалася, і нехта ціха так сказаў: «Дзяўчынка, выключы радзіва, труна на колах пад'язджае да твайго гораду». Дзяўчынка перапужалася, выключыла радзіва, а на наступную ноч зноў ўключыла, прыслухалася і раптам чуе той же голас, але больш гучна кажа: «Дзяўчынка, дзяўчынка, выключы радзіва, труна на колах едзе па тваёй вуліцы». Кот Барыс, які сядзеў на паркане, пазяхнуў, памыў пысу падушачкамі правай лапкі. І вось трэцяя ноч. Падсела на дарадзіва. «Ой, дурная!» – прастагнала перарываючая апавядальніца ленінградка, а апавядальніца, расшаперушы пальцы абедзвюх рук, прашаптала. Уключыла і раптам чуе: «Манька, зараз жа ідзі да хаты!» – крыкнулі за Барысавай спіны, дзверы Маньчыны хаты гучна бразнулі, і Манька, гукнуўшы «Іду!» – прабачыла, дадала: «Пайду, заўтра ўставаць рана, наша чарга гнаць у поле». Шпаркія крокі заціхлі ў глыбіні двара, і ленінградка з Люськаю падхапіліся з бярвення. Сюд тут азіраючыся, сяброўкі рушылі на паўсагнутых нагах па вуліцы. Ти десь спіш? – запиталася Ленінградка, дробно стукаючи зубами. На Горище, а ти? – отгукнулася Люська, так само граючи на зубариках. І я на Горище. Маша бліснула темря білками в очей і в нерашучості потерла лобешник. Слухай, пошли до мене, – пролепетала, читаючись оброчені думки Люська. Я раніцою встану, скажу маті, каб твоїх попередила. Дівчини кратком увайшли у двор, спинилися під вокнами хати, прислуховуючися до храпіння Лющиного батьки і, перевівши дих, полезли по драбинах на Горище. Кот Борис прослізнув дзвернуну пройму, у два скачки добіг до своєї лежанки. Кольки хвилин він рупливо облизував мокрі лапи, і тільки після того прислухався до безладної волтузні на другім кінці Горища. Дівки, уже накрившись з головою ковдрою, шалено волтузилися, віщили, а наволтузившися вдосить, об нечим гороще зашапталися. Кот помив лапою пису, задоволено потягнувся. Потім я ще раз потягнув, і перед тим, як накритися хвостом, пошкроб кіпцюрами крокву. «Ай, хто гета там?» – крикнули на другім кінці Горища. У крокву над Борисовою головою стукнувся дявочий туфель, і Борис, приховавшись за комінь, подав голос. «Супокойся, гета наш кот!» – промормотала Люська, і я ще прос хвилину сябровки суладно засопли носами. Кот розтягнувся на лежанці, притиснувся спиною до коміна. Комін був я ще теплий і злегку дружив від волотовського храпу господара. Борис заплющив очі і перед тим, як заснуть, подумав, що завтра у його буде тяжкий день. Треба буде знову йти на Добранську гору душить мишей. Борис уже спав і снів польовок, коли йому примроївся раптом солодковатий, нічим не порівнальний пах сиродою, і він облизнувся з просонку.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы Вінсэнс Мудроў чытаў свае апавяданні. Неўзабаве гукапіс Александра Памідорава, а на гэтым я развітваюся з вамі. На гэтым тыдні ў начной свабодзе для вас у празе працавалі я, Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі, гукарэжысэры Анатолі Бублікаў і Міхал Шульц. Усяго вам лепшага.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорава
«Гукапіс».
Прывітанні, спадары, асабліва спадарані. Але ж кажуць, што наперад віншаваць нельга. Ведаю, ну дык і няшмат часу чакаць засталося, як і няшмат засталося нам гісторыі групы «Осі міра». Уласны амаль балканскі тур цягнуўся да траўня 2006 году, а пасля група практычна не вылазіць з гастроляў, прычым цяпер у большасці гэта выступы ў расійскіх сталіцах. Але і польскія фольк-форумы увагі групы не абыходзіць, а таксама юбілейны 15-й віцебскі славянскі базар у тым жа 2006. Нягледзячы на фактычна зорны статус за межамі, група на радзіме яшчэ вядомая не вельмі. Гэта традыцыйна для фолкавых ансамбляў, што узгадайце хаця б першыя гады існавання троіцы. Але гэта не зашкодзіла ў свае часы атрымаць групе звання народнага ансамблю ды ўтварыць у Магілеве нешта кшталту ўласнага цэнтру культуры і мастацтва. 2007 стаўся таксама напружаным не толькі ў справе канцэртных турне. Нягледзячы на колішнія сцвярджэнні таго, што ніколі з радзімы мы нікуды не поедем, новые житевые умовы примусили Андрея Половчене переехать у Россию, в Санкт-Петербург. Але, да жалю скептикам, это никак не поуплывало на совместную працу, тем больше, что надышел час выпускать новый альбом. И он з'явился в осень 2007-го и серьезно отрознивается от попереднего. Друва альбом больше минималистичный, не глядя на широкое уживание разных кшталту шумовых эффектов. То, что сперша подается спрощенным, потом во всей красе открывая миновито белорусские музычные ды этнічныя традыцыі. Да ўсяго альбом проста выдатна запісаны. Не дзіва, што літаральна тыдзень таму на цырымоніі рок-каранацыі мінулага 2007 году «Осі міра» з рук Олега Хаменкі атрымалі прыз як лепшыя ў намінацыі «Традыцыі ды сучаснасць». Здаецца, яшчэ ж толькі год пачаўся, група ўжо адыграла пад дзясятак канцэртаў ды ўласнае польскае турне. Таксама шляхі гастрольныя мае распісаныя ледзь не да восені. Шкада толькі, што канцэртаў на радзіме ў графіку і цяпер няшмат. А мы з вамі сустрэнемся на наступным тыдні.
Okay.